«Путница во времени». У микрофона Владимир Торц. Накануне недавних выборов в Думу представители различных политических сил и общественных умонастроений не раз обещали избирателям, что после 2 декабря они проснутся или могут проснуться в другой стране. Что это значит? Что стояло за этими обещаниями, угрозами и посулами? Чем были они? Предвидением или политтехнологическим приемом? И как вообще люди могут ощутить и осознать столь радикальные перемены, эту разницу во времени, переход из одного социально-государственного состояния в другое? Всему этому и посвящена наша сегодняшняя передача. Очевидно, что популярность уже многие годы используемого политического обещания или угрозы проснуться в другой стране глубинно связана с образом из звучащего в сердце каждого русского и многих нерусских тоже фольклорного «Шумел камыш». Есть там пронзительный образ, использованный Василием Шукшиным для названия его незавершенной, к сожалению, повести. Безвозвратная утрата чего-то ценного, протрезвление и осознание этого – вот что цепляет тут за душу. С другой стороны, это соединилось позднее. Помните, про Горбачева после Фороса писали, что он вернулся в другую страну и не понял этого. Потом эту фразу освоили политики разных мастей. Владимир Путин, к примеру, после Беслана поведал, что «мы проснулись в другой стране». Затем в конце 2005-го газеты стали писать, что 1 января 2006 года, когда запланировано было введение более 300 новых законов, правил, актов, налогов и прочего, россияне проснутся в другой стране. Чуть позже, когда реанимировали в очередной раз разговоры о создании нового государства, объединенных Россией и Белоруссией, опять те же слова «проснутся в другой стране». Перед выборами 2 декабря история повторяется, но начинка фразы отчасти меняется. Если оппозиционные силы по-прежнему толкуют об утрате несомненных для них ценностей, в данном случае о возможной, в случае победы власти, утрате остатков демократических завоеваний, то другие надеются потерять нечто их угнетающее. Цитата из редакционной статьи русского журнала.
2 декабря стартует секундомер, отсчитывающий последнее время целого политического поколения. Поколение страха перед будущим и трепета перед прошлым. Наступает время новых людей, не боящихся однажды проснуться в другой стране.
А у некоторых, например, у министра Сергея Шойгу, фраза из «Шумел камыш» дополняется новым, чем-то вроде «Грез спящей царевны» из известной сказки.
Хочется, чтобы получилось именно так, как было сказано до выборов, что завтра наша страна станет совсем другой. Хотелось бы, чтобы мы проснулись в более счастливой, более основательной, более спокойной, стабильной стране.
Это пожелание. Но были же и пугающие предсказания, включающие ту же фразу. Профессор кафедры этнологии Европейского университета в Петербурге Илья Утехин говорит мне.
Есть несколько метафор, в частности, проснуться в другой стране, которые нужны людям для того, чтобы осмыслить происходящее. И вполне возможно, что получается про просыпание в другой стране, что потом, постфактум уже, когда история открутилась на сколько-то лет вперед, а то и десятилетий лучше, некоторые люди, которые предупреждали о том, что вот-вот что-то будет, они оказались правы. Но ведь перед тем были другие люди, которые говорили, может быть, не в эпоху застоя, но когда приближается к этой точке перехода, появляются люди такие в большом количестве, которые говорят, вот завтра будет конец света. Конец света не настает, все про это забывают. А вот если он настает, то им уже приписывают какие-то такие пророческие и интуирующие особенные свойства.
И вот третьего поутру они проснулись. В другой стране? Спрашиваю я политолога Марию Липман.
Нет, я бы этого не сказала, и мне кажется довольно парадоксальными ожидания того, что мы проснемся в другой стране, если вся эта предвыборная кампания, по крайней мере со стороны властей, проходила под лозунгом сохранения статус-кво, причем до такой степени казалось важным властям сохранить статус-кво, что изменения, по крайней мере, в официальной риторике, было чревато какими-то ужасными бедами. Например, сам президент Путин где-то в середине ноября сказал, что если придут другие люди, которые знают, как сделать лучше, то все наши достижения рассыплются. Тем самым какие-то произойдут непредсказуемые и неприятные события. Да? И, собственно, сохранение наших достижений и сохранение курса было действительно самым главным, о чем говорили те, кто там ратовал за то, чтобы Путин стал результатом этих выборов национальным лидером или как-то еще остался у власти. Так что это весьма парадоксальные ожидания.
Пара слов о парадоксальных ожиданиях. Другая страна, совершенно другие обстоятельства и другое время. Германия 32-го. Экономический кризис, политическая нестабильность, парламентские выборы дважды за год. Кровавые уличные предвыборные стачки. На июльских выборах противостоящие друг другу правые и левые радикалы, национал-социалисты и коммунисты, получают больше трети мест в Рейхстаге. Понятно, что умиротворение не наступает. В сентябре новый правительственный кризис. В ноябре новые выборы. Национал-социалисты набирают 37% голосов и становятся сильнейшей партией в Рейхстаге. 30 января 1933 года рейхспрезидент Гинденбург по многочисленным просьбам и предложениям трудящихся, то есть профессоров, предпринимателей и банкиров, назначает Гитлера канцлером. Новые парламентские выборы в марте 1933-го, уже после загадочного, сваленного на коммунистов поджога Рейхстага. При всем при том, Гитлер и на этих выборах не смог добиться абсолютного парламентского большинства. Все это, конечно, весьма кратко и схематично. Все только для того, чтобы сказать о парадоксальных ожиданиях, о чем говорила Мария Липман, и упомянутых профессором Утехиным пророческих свойствах мироощущения отдельных людей. Мне доводилось читать воспоминания, дневники и письма людей, дневавших и ночевавших тогда в Альдоне, роскошном берлинском отеле, в ресторанах которого собирались в ту пору сливки столичного общества самого разного политического окраса, от коричневых наций до христианско-либеральных интеллектуалов и даже русских кадетов-эмигрантов. Знаете, судя по прочитанному, ни у одного из них, ни после ноябрьских выборов 1932-го, ни в январе 1933-го, когда Гитлер стал рейхсканцлером, не возникло ощущения, что они проснулись в другой стране. В Альдоне по-прежнему вечерами играл джаз, выступали куплетисты-полукровки и велись интеллектуальные беседы. Но парадоксального ощущения, что они уже в другой стране, ни у кого из альдонцев тогда не наблюдалось. Но вернемся, однако, из Германии 33-го в Россию 2007-го. Днем 3 декабря Радио России в своем комментарии выразило удовлетворение тем, что ожидания другой страны не сбылись.
Если кто-то рассчитывал, что 3 декабря мы проснемся в другой стране, то этого не случилось. И на самом деле, наверное, это хорошо. Убедительная победа партии власти, не сбывшееся пророчество тех, кто полагал, что в Думе будут представлены только две партии – коммунисты и Единая Россия. парламент получился относительно многопартийным.
Одни сравнивают эту многопартийность с ГДРовской, другие с совнаркомом после октября 17-го, где и левые эсеры значились. Кстати, когда читаешь записки в питерских дневниках 17-го года, выясняется, что 26 октября тоже неясно многим было, что они проснулись в другой стране. Журналист Наталья Геворкян говорит мне на это.
Это действительно не ощущается в один момент. Но эта страна стала, безусловно, другой сейчас. И на это ушло все 8 лет путинского правления. А тот день, который не заметили в качестве стартовой площадки для другой страны, был 31 декабря 1999 года, когда Ельцин объявил, что у него есть преемник, и назвал этого преемника. Вот с момента, когда Ельцин обозначил свой уход и приход Путина, страна стала становиться другой.
Уход Ельцина, приход Путина. Разумеется, все это важные вещи, но это скорее вехи, которыми мы обозначаем переход страны из одного состояния в другое. Давайте поговорим о способе оценки этих перемен. Мария Липман.
Разумеется, для того, чтобы что-нибудь оценить, что-то изменилось или что-то осталось по-прежнему, нужно выбрать какие-то критерии. Но если, например, посмотреть, уменьшился ли контроль Кремля над политикой, да, у нас такая политика, которая вся более-менее контролируется Кремлем. Нет, конечно, не изменился этот контроль, может быть, даже окреп. Изменилась ли пассивность общества, которое принимает любые манипуляции, любые конструкции, которые ей власть предлагает. Нет, тоже не изменилось. Все как-то приняли, хотя вроде и не очень чисто выборы прошли, но как-то люди проголосовали за то, что было им предложено. Снова приняли тот пакт неучастия, пакт согласия, который им предлагает власть. Ну, какие-то, наверное, есть новые вещи, но это скорее такие обещания или ожидания изменений может быть в каком-то будущем, да? Нам вроде бы предстоит изменение политической конфигурации. Вроде бы вот Путин не воспользовался ни одной из тех возможностей, которые ему подсказывали, чтобы остаться президентом. Какую-то, наверное, он приберег возможность для себя использовать поддержку, которую он получил, и каким-то образом остаться у власти, и таким образом создать систему, где два центра власти. Это будет значительным изменением, но только оно еще не произошло, и как это, собственно, все будет разыгрываться, мы совершенно не знаем. Тем самым сохраняется то главное, что было, собственно, в России, в политике, на всем длинном протяжении не только что кампании, а длинного предвыборного периода, а именно неопределенность. Вот эта неопределенность, которая была, что будет, Путин останется, не останется, если не останется президентом, то как сумеет сохранить влияние на политические процессы в стране, все это остается и сегодня.
Корреспондент испанской «Эль Паис» Пилар Бонет, давний и внимательный наблюдатель и участник российской жизни. Она была в Москве в августе 91 года, когда туда из Крыма вернулся Горбачев, как было уже сказано, похоже, не сразу осознавший, что он вернулся в другую страну. Была Пилар в Москве и во время недавних выборов. Скажи, Пилар, у тебя не было ощущения 3 декабря, что ты проснулась в другой стране?
Нет, у меня нет впечатления, что мы проснулись в другой стране. Я не думаю, что эти выборы такой резкий поворот или имеют такую ценность, как имели эти символические моменты августа 91-го, да, когда показалось, что мир и время разделились в двух эпохах, да, и после. Это было 91-го, без сомнений. Но нет сейчас. Сейчас эти выборы, мне кажется, являются больше часто одного процесса, чем какие-то резкая граница между эпохами. Нет, нет, ничего из этого нет. Нет этого исторического ощущения. У меня нет такого впечатления, что страна менялась. Я имею в виду, что менялась радикально, что стала другой. Да, я не верю в этих вещах. И даже не верю, что в 91-й она менялась радикально. В 91-й у нас были такие, ты меня спросила, ощущения. Ощущения, конечно, были. И ощущения были в августе 90-го, когда Ельцин ругал Горбачев, что вот этот момент был исторический, что был какой-то разрыв. Но потом показалось, что вещи из предыдущего периода, они продлились на современный период. И так всегда бывает. Это ощущение революции, да, все таки сопровождается как продолжение вещей старого режима, которые постепенно исчезают, переплетаются, испаряются, увеличиваются. увеличиваются. Вот это жизнь, это континуум. И в жизни страны в том числе, хотя есть такие ключевые моменты. Но повторяю, даже эти ключевые моменты не являются 100% разрыв между прошлым и будущим.
Так считает давно уже наблюдающая и описывающая российскую жизнь Пилар Бонетт. Ну а вы-то как все произошедшее, включая обещания другой страны, воспринимаете и ощущаете? Спрашиваю я профессора Илью Утехина.
Собственное мое ощущение такое, что в этой стране хуже и хуже дышать становится уже последние несколько лет. И если это другая страна, и там выборы, законы. У нас ведь все это отбирали понемножку. Сначала отобрали против всех, потом отобрали барьер явки, ну и так далее, да? То есть превращали это в фарс по чуть-чуть. Между тем, такое ощущение, что это элементы какого-то единого плана. Как вот человек, ну, они же люди, которые всем этим заправляют и которые ставят этот спектакль. У них, конечно, не все им подконтрольно, но такое ощущение, что они занимаются ведь долгосрочным планированием. И все то, что сейчас происходит, было спланировано несколько лет назад. И то, что атмосфера начинает гнить и жить становится сложнее, это стало, конечно, очевидно довольно давно уже, к сожалению. Другое дело, что, понимаете, поскольку все это таким сопровождается, ну, некоторым изобилием, напоминающим брежневское время. То есть относительным, конечно, в Москве и Петербурге, и там, не знаю, в нефтедобывающих и газодобывающих регионах, такое ощущение, что, ну, вот в магазинах все есть, пока интернет можно читать, да, хотя по телевизору там, наверное, не все можно увидеть и услышать. А в интернете есть. Можно еще уехать за границу, в принципе, да. Не то чтобы такая мысль, что вот и пронесет, но для большинства людей, которые понимают, что происходит, и понимают, что они в этих обстоятельствах не могут внести какого-то существенного вклада, то есть от них не очень многое зависит от их гражданской позиции. Ну, выскажут они эту гражданскую позицию, ну, побьет их ОМОН на марше несогласных, ну, даже разобьет им фотоаппарат. Они, конечно, через это смогут потом своим детям в глаза смотреть более осмысленно. Но все равно. Для большинства людей цена изменения образа жизни, места жительства или, ну, там, включение в радикальную борьбу или что-то такое гораздо выше, чем тот даже символический, может быть, выигрыш, который они могли бы получить.
Но, может быть, тогда ставшая уже клише фраза «проснуться в другой стране» была просто на недавних выборах инструментом, используемым политтехнологами с целью мобилизации электората. Некоторые специалисты, к примеру, президент Фонда социальных исследований Самарской области Владимир Звановский, так и говорят.
Все эти разговоры, что проснулись в другой стране, это публицистическая драматургия, потому что, собственно говоря, ничего не произошло.
А что ты думаешь по поводу этого сюжета, спрашиваю я Пилар Бонетт.
Я не знаю точно, о чем идет речь, потому что я пыталась сосредоточиваться на факты, да, и на реальность. И мне кажется, что одна из большой проблем вот здесь – это опознавание, значит, реальная реальность и виртуальных технологий. И мне очень много лет уже, да, и я действую по принципу Святого Томаса. Значит, то, что я вижу и трогаю, это существует. То, что я не вижу и не трогаю, мне надо это проверять.
Работающая в Москве испанская журналистка Пилар Бонетт. А вот ее работающая в Париже российская коллега Наталья Геворкян.
Да, пиар, безусловно, был. И если все это упростить до просто совершеннейшего примитива, там другая, но не 90-е. Приходите, проголосуйте, это будет другая страна, и мы никогда не вернемся в 90-е. Прекрасно понимаю, что, в общем, 3/4 населения в 90-е пострадало так или иначе. Но если посмотреть на результаты того, что произошло, я не вижу никаких сверхъестественных результатов, которые позволяют нам сказать, что эта страна стала другой условно, а другой по сравнению, например, с выборами 2004 года.
Так считает журналист Наталья Геворкян. Историк, давно уже зачисленный в политологи, Владимир Прибыловский говорит мне.
Когда эту фразу произносили со стороны Кремля, то это действительно политтехнологический прием, цель которого как-то взгреть теплохладного избирателя. Такого избирателя очень много, и он, в принципе, за статус-кво, за Путина, но не до такой степени, что вот непременно вскочить утром в день выборов, проснуться и голосовать за любимого вождя. Так как все понимают, что ничего на этих выборах измениться не могло, Единая Россия все равно побеждала, и вот таких равнодушных избирателей было очень много. Это была попытка их подогреть. Кстати, не очень-то увенчалось успехом. А со стороны оппозиции временами это тоже был политтехнологический прием. Но больше это была обеспокоенность самим процессом. Ну и, может быть, вот в связи с этой обеспокоенностью возникает желание каждой рядовой схватке придать значение решающей.
Политолог Мария Липман, как и многие, считает, что 3 декабря россияне проснулись в той же самой стране, где и заснули накануне.
Разумеется, конечно, никакого не произошло перелома радикального 2 декабря.
Но важнее, по мнению Марии, сохранится ли направление политического развития, наметившееся для России в последние 8 лет.
Тут я не совсем уверена, потому что мне кажется, что степень неопределенности за последнее время увеличилась, а не уменьшилась. У Кремля есть огромная власть над обществом, практически неограниченная, абсолютная власть над политикой. Но вот эта необходимость передавать власть, необходимость соблюдать демократические процедуры показали предел возможности этой власти. Вот с такой вещью она справляется трудно, плохо, непонятно как, создавая дополнительные неопределенности. И кажется, что нам действительно предстоит не закрепление и закостенение той системы, которая складывалась на протяжении 8 лет, а напротив, какое-то новое и интересное развитие, хотя не обязательно приятное.
В общем, шанс проснуться в другой стране у россиян сохраняется. Одних он пугает, других обнадеживает, третьи в него просто не верят. Разница во времени. В этом выпуске программы принимали участие Пилар Панет, Наталья Геворкян, Мария Липман, Владимир Прибыловский и Илья Утехин. Продюсер передачи Андрей Амочкин. Автор и ведущий Владимир Торц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи,
отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей,
выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем,
подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Центральная избирательная комиссия России сегодня официально объявит итоги выборов в Госдуму. Ранее сообщались предварительные результаты, согласно которым «Единая Россия» набрала свыше 64% голосов, КПРФ 11,5%, ЛДПР чуть более 8%, «Справедливая Россия» 7,5%. В Волгоградской области сильный снегопад обесточил 9 населенных пунктов. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС, налипший на провода снег оборвал линии электропередачи. В городе Северо-Курильск на острове Парамушир Курильской гряды специалисты пытаются починить электрогенераторы, поломка которых оставила без света более 2500 человек. С материка прибыли ремонтные бригады, доставлены запчасти. Соединенные Штаты крайне обеспокоены арестом в Азербайджане корреспондента Радио Свободная Европа, Радио Свобода Ильгара Насибова. Госдепартамент США назвал происшедшее свидетельством того, что ситуация со свободой СМИ в Азербайджане ухудшилась. Соглашение по статусу Косово не достигнуто. Международные посредники ЕС, Россия и США передали в ООН доклад, в котором констатировали отсутствие компромисса после 4 месяцев переговоров между Сербией и косовскими албанцами. Запуск американского космического корабля «Атлантис» отложен, по крайней мере, до воскресенья. По сообщению НАСА, специалисты устраняют неполадки в работе датчиков топлива. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по статье убийства в связи с гибелью высокопоставленного сотрудника банка ВТБ-24 Олега Жуковского.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. В этом году мы уже не раз говорили о революции 17-го года. Сегодня снова о революции и ее ближайших последствиях. Но почитаем мы сейчас не архивные документы, как обычно, а забытую ныне книжку. В 25-м году была издана небольшая книжечка, как следует из ее заглавия, составленная из историй, написанных о себе и о своей жизни детьми, главным образом из детских домов.
Называлась «Детская книжка о своем», книга о советской детской жизни, написанная самими детьми. Собрала и составила Анна Гринберг. Издана в Москве издательство ГМПТ, Госмастерская педагогического театра главсоцвуса.
Я попытался найти какие-нибудь сведения о составительнице, об Анне Гринберг. Очень уж она меня заинтересовала, но пока ничего не обнаружил почти. Разве что упоминание изданной в 1957 году ее книги с картинками «В семье Ульяновых». В аннотации указано, что созданию этой книги помогли архивы, рукописи, документы и воспоминания. Эта публикация для меня означает, что Анну Гринберг за ее книжку 25-го года, может быть, и не наказали. А если и наказали, то к 57-му году реабилитировали. А то, что покарать ее вполне могли, вы из того, что мы сегодня зачитаем, можете убедиться сами.
Когда случилась Октябрьская революция, мне было только 5 лет. По ночам часто стреляли, и нельзя было зажигать огня в комнатах, которые выходили на улицу. Моя бабушка потеряла очки в комнате, как раз выходящей на улицу, и вечером стала их искать. То зажигала, то тушила лампу, на которой был красный абажур. Напротив нас находился офицерский дом. Рабочие, стоявшие на улице, приняли свет за сигналы и выстрелили из берданки в наше окно, но промахнулись. Пуля пробила стену в сенях и упала на лестнице. Эта пуля сейчас находится у меня. Через некоторое время пришли 2 солдата и хотели лезть на чердак сделать обыск, но почему-то не полезли и ушли.
Надо сказать, что издана книжечка довольно небрежно, что для 20-х годов неудивительно. Там нигде не указаны имена или место жительства детей авторов рассказов. Иногда только буквально в нескольких случаях составительница сделала небольшие примечания. Но инкогнито детей авторов она нигде не раскрыла, за одним исключением. В книжке есть длинный рассказ от лица сына известного большевика Подвойского, описание путешествия в Германию. Подвойский ехал туда лечиться и взял с собой сына. Надо сказать, эта история весьма выделяется на фоне остальных. Остальным не до Германии было, совсем другая жизнь.
Может быть, про путешествие сына Подвойского мы еще расскажем в одной из следующих передач. А пока давайте о жизни детей непривилегированных поговорим. Ну вот, еще один рассказ. Тут уже не революция, а гражданская война.
Убийство отца. Я жил в деревне Русская Гвоздевка в Воронежской губернии. Отец мой был волосполкоме, заведующим народным образованием. Я же в то время плел для дяди и матери корзины. Вот я раз пошел на Дон резать прутья для корзин. Вернулся поздно, 10:00 вечера. Пришел и отец, и рассказывает, что наступает мамонтов, и отцу сегодня надо эвакуироваться в Богучар. А в 12:00 приедет дядя, и надо, чтобы мы с ним ехали в Воронеж. Мы легли спать. Вот 12:00 я проснулся и слышу, отец с матерью говорит: «Не стоит тебе ехать. Тут у тебя поставлены хлебы, их надо испечь, а когда будут наступать, вы уйдете в хвощеватку». И так я с мамой остался. Отец уехал. Но вот прибегает моя двоюродная сестра Ганя и говорит: «Едут казаки». Только она сказала, как казаки скачут. Мать, как ни в чем не бывало, стирает белье. Один говорит: «Вы арестованы». А мать ему: «Дайте обуться». Она начала обуваться, а сама с ними разговаривает и папиросами их угостила, и молоком. Они поговорили и уходят. Мать спрашивает: «Я арестована?» Ей отвечают: «Нет». И так они ушли. Вечером я сижу в комнате, разговариваю с матерью. Приходит отец так спокойно, как будто казаков нет. Потом он разбирал газеты, я гулял. Вдруг идет один мельник, обозленный против отца. Приходит и говорит: «Сват, дай бумажки покурить». Папа дал. Потом он говорит: «Сват, мы тебя не убьем, ничего тебе не сделают». Он ушел. Он был предатель. Мы легли спать. Вдруг я просыпаюсь от сильного стука в дверь. Я кричу: «Папа, казаки!» Он вскакивает в нижнем белье и идет отворять дверь. Его схватывают и кричат матери: «Неси ему одежу!» Мать принесла. Они увезли его, сделали обыск, забрали хорошие вещи и ушли. Вечером мы ушли к дяде, переночевали, а с утра я переоделся в девчонку, и мы пошли в Воронеж. С нами еще шла старуха, соседка. Вот мы переходим мост через Дон. Идет навстречу мужик и говорит старухе, нас он не узнал: «Твой сосед лежит около Подгорного, в Подсолнухах, убитый». Мы пошли быстрей. Долго блуждали, наконец нашли. Он лежал на спине, голова была разбита, мозги лежали около бока, в шее пуля, грудь проткнута штыком. Он держится рукой за сердце. Мы послали старуху обратно, а сами пошли в Воронеж. Про похороны я напишу в другой раз.
Примечание составительницы. Было бы очень интересно, если бы мальчик, который написал этот рассказ, прочел его напечатанным в книге и прислал продолжение про похороны убитого отца и что стало с предателем мельником.
В книжке подобраны разнообразные рассказики, не все про события исторические. Мальчик вспоминает, допустим, как однажды отец взял его с собой в лес на охоту с ночевкой. Это было еще в той прошлой мирной жизни, когда он жил с родителями. Девочка жила с бабушкой в деревне в польских губерниях Российской империи. Однажды появилась на улице незнакомая, хорошо одетая дама. Оказалось, это ее мама. Мама поплакала, как дочь с бабушкой бедно живут, обещала в следующем году взять девочку к себе в город, погостила несколько дней и уехала. А через несколько месяцев письмо пришло, что она умерла. Где она жила, кем была, непонятно. Дочь ее больше не видела. А другая девочка оказалась дочерью учительницы, попавшей работать в губернию, где вскоре начался голод. Вот она описывает, как у матери продукты кончились. Она двоих детей отдала в детский дом, там кормили, потому что. А сама с третьим бедствовала, потом забрала их всех и уехала в Москву. Еще одна девочка жила в детском доме в Москве, его стали закрывать и объявили, что детей, у которых нет близких родственников, возьмут к себе в семьи сотрудники ГПУ. Ей очень не хотелось к чужим людям, но оказалось ничего. Сотрудник ГПУ и его жена к ней хорошо относились, платье сшили новое. А потом приехал ее дядя, забрал ее к себе. Или, например, история мальчика, баловавшегося на железной дороге, ему поездом отрезало ноги. Деревенские мальчишки развлекались, разорили воронье гнездо, а воронят зажарили на костре и съели. Примечание составительницы, что птенцов убивать должно быть жалко. Юнацкие рассказики про живущих в живом уголке мышей, синиц.
Тут неизбежно возникает скептический вопрос. А действительно ли дети все это написали? Или, допустим, изначально писали дети, но затем их сочинения могли быть основательно отредактированы, переделаны в соответствии с представлениями составительницы о том, каким должен быть детский рассказ о своем?
Вы знаете, мне местами кажется, ну, действительно детские истории. А вместе с тем уж очень больно гладко написано, и не слишком отличаются стилистически рассказ от рассказа, и многовато сложных предложений с придаточными и прочими грамматическими изысками. А рассказ про тело убитого отца мне лично напомнил что-то из рассказов Шолохова натуралистических.
Давайте спросим мнение человека с опытным глазом. Сегодня гости нашей программы, нашей московской студии Ирина Щербакова. Уже не один год она является организатором конкурсов исторических работ старшеклассников. Ирина, вы стали настоящим знатоком детского сочинительства. Правда, вы работаете со старшеклассниками, а авторы обсуждаемой нами книжки явно помладше. И все же, какие у вас впечатления? Это детское творчество или, скорее, взрослое?
Нет, это, конечно, детское творчество. Может быть, что-то подредактировалось. чуть-чуть, но это, конечно, абсолютно ясно, совершенно очевидно, что это детское творчество. Кроме того, это еще, слава богу, то время, когда все-таки это было детское творчество, потому что вписывать, менять, ужасно это все политизировать, это начинается позже. И вот такой очень яркий пример сделанной книжки, это такая знаменитая книжка, которая называется «Мы сыгарки». Это дети из детского дома, как правило, это дети раскулаченных. Они обратились письмом Горькому. Это у них была такая идея написать книжку про то место, где они живут, про, значит, их детский дом, про какие-то, значит, свои истории. И Горький вот это очень поддержал, потому что это же была его идея, история фабрик и заводов, и вообще литература факта, поддерживать всякую документалистику. Вот, а тут он очень схватился за эту книжку. Вот, она с огромным трудом, и в нее страшно вмешивались. В Игарке там есть в архиве то, что не вошло, значит, в эту книжку. И, в общем, становится видно, как переделывали, как изменяли. А, в принципе, это, я думаю, книжка, ну, так сказать, отредактирована, что-то, может, сокращено, но вообще аутентичный текст.
Насколько эта книжка, как жанр, редкое явление? Как я понимаю, в 20-30-х годах был повышенный интерес вообще к детству, воспитанию, разным экспериментам в этой области.
Это все совершенно не случайно, потому что это, значит, 20-е годы, это еще продолжение незапрещенного или вообще это ясный интерес к фрейдизму, интерес к детству, интерес к психологии, это все входит невероятно в моду. У нас свои собственные достижения, выгодские, педология, которая вот-вот будет запрещена. Это с одной стороны. А с другой стороны, разрыв с прежним, так сказать, миром, разрыв с прошлым. Нужно воспитывать новое поколение совершенно, так сказать, особым образом. Поэтому такой невероятный интерес к детству, к молодым, так сказать, кого нужно воспитывать, вот к этим детям октября, потому что это вот эти дети, это настоящие дети октября. Это они были совсем маленькими, когда произошла революция, и, соответственно, они становятся первым поколением, которое вот надо так интенсивно воспитывать в духе новой идеологии. И есть, конечно, третья вещь – это интерес в это время, возникающий очень сильный интерес к нарративу, к рассказанному, к фактографии, к такой, к документалистике. И, ну, во-первых, еще потому, что Россия не письменная страна, еще когда, значит, вот эта книжка делается, еще только провозглашается начало борьбы с неграмотностью, все сказовое, нарративное, все то, что основывается на какой-то устной части традиции, все это приобретает большое значение. В данном случае, мне кажется, что это довольно-таки была удачная книжка. Ведь это действительно дети, которые в детстве пережили нечто, на самом деле, ужасное, потому что они пережили гражданскую войну. И там есть рассказы, перед которыми вот просто Шолохов бледнеет, вот, об убийстве отца, и все это помещено в такой совершенно негероический, такой абсолютно повседневный контекст. И я думаю, что, может быть, у тех, кто инициировал эту книжку, и была такая идея посмотреть, как это отразилось, как эта травма все-таки этого детства отразилась на этих детях. И, может быть, попробовать взглянуть вот на этот страшный контекст вот такими абсолютно непредвзятыми, никак не политизированными глазами детей.
А скажите, Ирина, вы видите принципиальную разницу между этими рассказами и тем, что школьники присылают вам сейчас? Я имею в виду не столько форму, все-таки здесь рассказы о себе, а у вас конкурс работ по истории. Я скорее об опыте, мироощущении, о том, что стоит за текстом.
Ну, я бы сказала, что, безусловно, этих школьников отделяют друг от друга едва ли не целый век теперь уже, да, почти уже 90 лет. И, конечно, психология там, так сказать, несколько изменяется, да, и изменяется, просто все-таки изменяется мир в смысле информации. Но я бы сказала, что когда речь идет о каком-то таком непредвзятом взгляде на события, да, то, чего люди уже привыкшие приспосабливаться, отягощенные рефлексией, каким-то таким вот этим взрослым опытом абсолютно не в состоянии передать, то вот этот вот такой абсолютно свободный взгляд на мир и на события, мне кажется, что тут можно увидеть очень большие параллели. И самые большие параллели возникают вот по даже тем отрывкам, которые цитируются, особенно таким вот страшным совсем, о гражданской войне. Это тот сборник, который вот мы сделали, я ведь руковожу этим историческим школьным конкурсом для старшеклассников, и мы несколько лет назад сделали сборник рассказов чеченских школьников. Там тоже рассказы детей, школьников разного возраста. И не рассказывают вроде как истории своей семьи, но свои собственные при этом все время переживания. И вот многие вещи мне показались очень, на самом деле, очень близкими, очень сходными.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Сегодня мы читаем фрагменты из книги, изданной в 1925 году. Книга эта была составлена, как гласило заглавие, из рассказов детей детдомовцев о своем. Воспоминания детей, переживших революцию и гражданскую войну, сценки из жизни воспитанников советских детских домов. Вот рассказ некой девочки о самодеятельном спектакле.
Как мы представляли в воскресенье? Захотелось нам представлять. Надо было нам пьесу придумать, а мы за устройство сцены. Пьеса у нас последнее дело. Когда все устроили, уже хотели за костюмами идти, но вспомнили, что не придумали, чего представлять. Наконец придумали. Первое действие будет барская комната. На диване лежит барин и читает газету, а в газете все про революцию пишется. А у туалетного столика сидит барыня и вкалывает в голову розу. Ребенок играет с котенком. Барин говорит: «Опять революция». Барыня: «Да, опять революция. Опять будут нам надоедать». Барин кричит: «Зачем ты мне покупаешь эту газету? Не надо». Ребенок тихо говорит: «Какая это такая вералевуция?» Так надо было сказать ребенку, но он забыл, потому что мы ролей не учили. Вдруг слышится стрельба. Стреляли мы из мальчишьих пугачей. Топот, крик, и врываются двое солдат. Первый солдат говорит: «Ну-ка, выкошеливай!» Второй перебивает: «Ну-ка, давай!» Первый вскрикивает: «Это что? Себе брюхо нажил такое, а солдаты голодают?» И вынимает из барской пазухи деньги. Барин все одно с испугу говорит: «У меня ничего нету», и портки трясет. А барыня с перепугу растерялась и не знает, чего ей делать. Сама лезет под диван, мешки с провизией деньгами подальше запихивает и сыну велит, а он ее не понял, и давай все мешки солдатам вытаскивать. Вытащил все дотла, ничего не оставил. Так и ушли солдаты с мешками, да с деньгами, и газету прихватили. Барин говорит: «Все вытащили, бедняками оставили, придется нам теперь по миру ходить». А барыня в ужасе: «Что ты, молчи, нас выручат». Она думала: «Свои, белые выручат». Барин плаксивым голосом: «Выручат, кто нас выручит?» А сын привык в чужие дела вмешиваться. Не знал, что сказать, и говорит: «Кто? Большевики!» Первое действие кончено.
Замечательное представление о барах и о революции. Вообще, многое из этой книжки несколько лет спустя никакая цензура бы не пропустила. Например, эту революцию, изображенную в виде появления солдат-мародеров.
Второе действие будет казармы. Казармы у нас плохо вышли, потому что было мало одеял. Стены остались барские, с занавесками, а кровать и столы вынесли. Только прибавили красный бумажный флаг. Сидят солдаты и говорят: «Что это наши так долго не идут? Не пристрелили ли их? Плохо будет». Слышится топот. Солдаты говорят: «Вот, наконец-то, идут». Врываются прежние солдаты и радостным голосом объявляют: «Были у многих в гостях. Больше всего набрали тут у одних недалече. Теперь сыты будем. Всего набрали и газету взяли, почитать, что делается». Вытаскивают хлеб, деньги считают, едят, и все говорят. Один сказал: «Ребята, мы пируем, а где же Владимир Ильич?» Другой перебил: «Я знаю, где он. Сегодня на улице несколько бар говорили, что его в ссылку ссылают, что он арестован». И радостно баре объявляли другим, проходящим мимо. Другой солдат: «Ребята, тише, нас проследят. Про то, как будем выручать, надо потише говорить, а то у нас ничего не выйдет». Начинают тихо обсуждать, как выручить Ильича, и приговаривают: «Выручим, не дадим в ссылку сослать». Конец второго действия.
Тут девочка сделала примечание. А Надя знает, что надо говорить «Владимир Ильич», но мы его очень любим, поэтому зовем просто Ильичом.
Ильич здесь, конечно, в высшей степени фольклорный. Но, в общем, именно на фоне таких текстов становится понятнее многое из вполне литературной ленинской географии про встречу в поле Ленина с Печником и прочее.
А помните, даже в одной из сказок Бажова появляется такой персонаж, безымянный, но с явным портретным сходством с Лениным. Приходил вызнавать про уральские богатства не ради своей корысти, как все его предшественники, а для пользы народа. И сказочный горный богатырь Денежкин именно ему соглашался открыть сокровенные тайны уральских месторождений.
Ну, детская пьеса не только про лениниану заставляет задуматься. Вспомните, допустим, «Мальчиша», «Кибальчиша».
Ну да, не менее бессмысленное произведение.
Однако, Оля, мы же еще пьесу не дочитали.
Третье действие. Одна из палат больницы для раненых красноармейцев. Лежит раненый один из товарищей той команды. Возле него сидит сестрица и перебинтовывает ему грудь. Бинты были у нас просто мальчишечьи чистые обмотки. Входит один здоровый солдат и спрашивает сестрицу. «Ну, как, Ванюшка, лучше стало?» Это я говорила. Сестрица отвечает. «Да, лучше немного». Тут приходят еще несколько солдат и с ужасом отскакивают от кровати. Они не знали, что Иван ранен. Они спрашивают отрывисто. «Это что такое? Как ранили?» Начинают говорить. В это время ему все хуже и хуже. «Стал белый», — сказал один из товарищей. «Плохо будет, если помрет. Самый лучший товарищ». Встают и уходят. Перед самой дверью последний солдат остановился и сказал, обращаясь к сестрице, «Ты смотри, как кто придет из буржуйской милиции, ты скажи, барский сын лежит, одеяло получше на него наложи, да простыней, цветок поставь, салфетку постели, на войне ранили, скажи». Только ушли, как опять вбегают. Кто подушки несет, кто с одеялом, кто с простыней, говорят сестре, «Белый идет, ну, скорей, укладывай, говори, барский сын». Уложили как следует Ванюшку и ушли спокойно. Входит белый, брюхо большое, так мы обозначали белых от красных, потому что у нас была одинаковая одежда и одни и те же дети играли. И спрашивает, «Кто у тебя тут лежит? Барский сын? На войне ранили? Барский? Ну ладно». И ушел. Вбегают наши солдаты и радостно говорят, «Ну как, спасли?» И начали разгружать постель. Та девочка, которая была солдатом, очень вспотела, потому что на ней было несколько одеял.
Дальше четвертое действие мы, пожалуй, опустим. Там солдаты снова пришли к барину с барыней, одного из солдат в барском доме схватили, а остальные притаились под окном и выручили его. Про то, как выручали Ильича, в пьесе ничего больше не говорится, да и о том, при каких обстоятельствах ранили Ванюшку из третьего действия, тоже. Знаете, мне все же кажется, что в этой пьеске много действительно детского. Все любимые сюжеты детских игр и в больницу, девчачья по преимуществу игра, так и пьесу ставили одни девочки. И побегать пострелять, сейчас это называется играть в войнушку.
Пятое действие – заключение. Стены оставили те же, принесли лестницу. Происходило на той же террасе. Входят солдаты и говорят, «Наши победили! Да здравствует Советская Россия! Ура!» Все стали вокруг лестницы. На лестнице был флаг. Спели «Интернационал». После этого я пошла чай пить в своем костюме. Наши костюмы были мальчишьи рубашки, штаны и обмотки. Записала девочка из третьей группы первой ступени.
Ну и вот еще один рассказ. Про него мне тоже сложно себе представить, чтобы его сочинили советские педагоги, даже в безумные 20-е годы. Уж очень в этой сценке много идеологически неподходящего символизма. Другое дело, что могли отредактировать.
«Весенние воды, распущенные советской властью. 1921 года, в месяце марте, весеннее тепло распустило снега и жидкую грязь и массу вод. В этом году не производились уборки на улицах. Грязи и воды было настолько много, что пройти, не замочив по колено ноги, было невозможно. Я видела множество смешных и грустных случаев, идя по улицам тоже, конечно, с полными башмаками воды и неприятной грязи. Я дошла до такого места, где уже невозможно было дальше продолжать идти. Это было целое озеро, ни камня, ни дощечки не было нам в помощь. Собралось довольно много людей, все они с озабоченными лицами всматривались в дно озера, искали брода для переправы на другой берег. Я, конечно, тоже сначала искала пути и сообщения, но, не найдя, собралась уже было идти назад. В это время я увидела на другом конце слепых женщин, идущих из церкви домой, то есть в приют слепых, находящийся поблизости. Цепляясь одна за другую, без всякого провожатого, шли бедные старухи, проклиная советскую власть, на чем свет стоит, по колено в ледяной воде, купая подолы своих юбок, спотыкаясь, падая. «Ишь, распустили моря, окаянные большевики!» — вопила одна. «Жрать по осьмушке на неделю дают. Уж на что другое, а на это они гораздо!» — подтягивала другая. Одна из них упала, и, причитая, воя от холода, вся мокрая, больная старуха плакала. Жаль было смотреть на искаженное лицо старухи, по которому утекли слезы. И в то же время было смешно слушать проклятия, посылаемые слепыми советской власти, за то, что она распустила моря и гораздо жрать не давать.
Примечание составительницы. Девочка, написавшая этот рассказ, до того, как начала учиться в советской трудовой школе, тоже думала, что нужно быть против советской власти.
Совершенно брейгелевская сцена. Можно, конечно, трактовать ее как слепое отжившее старое, неспособное увидеть ослепительный свет новой жизни.
Ну, зная дальнейшее, скажем, что с распущенностью советская власть быстро разобралась. И со всякими разговорчиками, даже в прошедшем времени, о том, что нужно быть против советской власти. Весенние лужи, правда, остались, но это как гоголевский Миргород, неотъемлемый элемент национальной культуры. А еще дети, чьи рассказы собрала Анна Гринберг, выросли. Никаких рассказов о советской жизни они больше не писали. А может, просто не сохранилось и сгинуло? Ведь сколько всего сгинуло, и людей, и их сочинений. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовала историк, сотрудник Международного мемориала Ирина Щербакова. Продюсеры Марк Штильман и Андрей Амочкин. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Ну, это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным. Да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».